Доброе утро. 8:35. Где Халиуллин? Где Халиуллин? Свет Ростовцев. Где Халиуллин, который всегда меня просит назвать? Говорит, папаша Бунтман, назови московское время. Я очень люблю называть московское время для того, чтобы ориентироваться. Но если вы знаете, вот ну, когда придет Халиуллин, я ему расскажу, как... Ведь, Свет, ты свидетель. Ты свидетель. Я же прихожу каждый раз, когда Плющев и Фельгенгауэр работают. Я же прихожу на каждый разворот и в прямом эфире говорю московское время 7:45. Ведь 8, каждый раз... Да, 8:15. Да. Я прихожу, отрабатываю эту смену невидимо здесь и ухожу. Всегда в прямом эфире. Да. Так что вот так. Так, с Ютубом общаюсь тоже. У нас радио все подключилось. А сейчас у нас еще... Путем некоторых манипуляций будут у меня смски, с помощью которых вы будете просить билеты. Потом я вот после 9 сразу вам расскажу, какие у нас есть билеты. Вот, тут говорят про какую-то вчерашнюю передачу, которая не пошла в Ютьюбе. Да, громко огорчались, да, может быть. Понравился ли мне не Познер, Саша спрашивает. Это имеется в виду очень большой фильм про эхо Москвы. Я его не совсем до конца досмотрел. Мне кажется, там разная была критика, том, что большой, то, что вот длинный, то, что вот в одну линейку выстроен. Мне понравилось вот что. Потому что он сделан с очень каким-то теплопридирчивым отношением к нам. Вот такое теплопридирчивое. Вот рассказать все, спросить всех от Сережи Корзуна и Марины Королёва, вот те люди, которые у нас важные люди, но которые у нас больше не работают. И там совершенно поразительный Саш Плющев, там просто прекрасно. Мне очень нравилось, когда расспрашивал у нас Николай, нас расспрашивал, и мне очень понравилось с ним разговаривать, потому что у него очень заинтересованно, ему можно сказать то, что действительно он как-то с удовольствием выслушивает наши байки, потому что у нас все сопровождается всевозможными случаями, байками и так далее. Но если по-серьезному, мне кажется, это наиболее интересная видеолетопись «Эхо Москвы» за 30 лет. Это наиболее интересные какие-то выводы, которые можно было сделать. Мне понравилось, и правда. Я благодарю всех, кто поздравляет с наступающим, и всех вас поздравляю с наступающим. И я очень прошу вас отвлекаться и вести себя очень даже и очень хорошо, когда я 2 недели буду гулять здесь. Да, Света, да, да, да. Вот буквально сегодня, вот, скажем так, в 12:52, я, вы уж меня извините, я удалюсь под сень дерев на 2 недели. Вот. Дорогие друзья, мы с вами сегодня читаем дальше. Я так понял, что дом посчитал здесь на деревянных счетах и понял, что мы с вами не дочитаем. Но я надеюсь, что мы с вами, ребята и взрослые, и все, кто слушает, мы с вами дочитаем после каникул. Ну вот, друзья мои, мы помним, что мы оставили ребят за разговором с Олегом. И Олег рассказывает о своей истории, что он пошел служить на флот и хотел, раз уж служить, он хотел служить на флоте, несмотря на то, что это на год дольше тогда было. А чуть-чуть пораньше было вообще на 2 года дольше, потому что было 3 в армии, 5 на флоте. Но вот уже, когда было 2 года службы и 3 на флоте, Олег пошел служить. По здоровью его не пустили на корабль. И служил он на берегу, но тут очень много полезных вещей сделал и для себя, и для других, потому что он стал обучаться фехтованию, и у них был замечательный фехтовальщик, который занимался там в доме офицеров. И он поехал потом, Олег, на спартакиаду флотов в Севастополь, и там дотянул до первого разряда по фехтованию. А когда вернулся, увидел двух хороших людей — Федю и Ромку. «Что за люди?» — ревниво спросил Данилка. «Очень замечательные люди. Тому и другому было тогда по 11 лет. Начали они заглядывать к нам в дом офицеров каждый день, смотрят на рапиры и вздыхают. Ну, стал я их учить потихоньку, пока нашего капитана Гранта нет поблизости. Он посторонних не терпел». Узнал про это начальник дома офицеров, приказал явиться и давая делать накачку. Не положено, мол, безобразие, говорит. Я не выдержал и начал с начальством пререкаться. Даже для офицерских жен кружки есть, а ребятам куда деваться? Ну, начальник был умный мужчина, поглядел на меня другими глазами и повторяет. Вот я и говорю, безобразие. В поселке вон сколько ребятишек, а вы только с 2 занимаетесь, набирайте команду, а я доложу начальству. Олег вдруг замолчал и стал смотреть в темное окно, а там ничего не было видно, только лампочка отражалась до огненной Данилкины вихры. «Набрал команду?» — спросил Сережа. «Набрал. Когда демобилизовался, они в слезы, а я... В общем, тоже не сладко. А не уезжать нельзя. Учиться надо. Хорошо хоть, что замена для меня нашлась. 9-классник из местной школы. И Гранитин обещал помочь. Ну вот. А как приехал домой, пошел в интернат работать. Это в Красном береге. У меня там родители живут. Стал старшим вожатым. Это мне ребята из горком комсомола посоветовали. А потом в институт поступил на заочное». «Когда ты все успел?» — спросил Наташа. «На флоте, в интернате, в Артеке, у нас». «Да успел. Служил 2, потому что на берегу. В интернате тоже 2. Это, брат, самое лучшее, что у меня было в жизни, честное слово». «Лучше, чем в Артеке?» — недоверчиво спросил Митя. Он, конечно, не верил, что где-то может быть лучше, чем у моря. «Угу», — ласково сказал Олег и даже зажмурился. «Такие ребята, мы с ними театр устроили, в походы по реке ходили. Я бы в Артека не уехал». «А почему уехал?» — не утерпела, полюбопытствовала Наташа. Олег раскрыл глаза и по очереди посмотрел на каждого. «Так, так получилось, братцы. Не поладил с начальством. Был сначала отличный директор и ушел на пенсию. Пришла на его место одна тетя, ну, вроде той, что сегодня у нас была. Не по внешности, а по сути своей такая. Непрошибаемая. Театр заставила прикрыть. От учебы отвлекает. Походы запретила, вам, говорит, игрушки, а мне отвечать. Главная задача школы, говорит, хорошая учеба, отличное поведение. Я и пытался вдолбить, что хорошие оценки и поведение могут быть у людей, когда у них жизнь интересная. Я молод был, ну и, в общем, прямолинеен. А она как скала. Вот и не договорились. Я как раз вожатых, как раз тогда вожатых в Артек приглашали. Грустные какие-то истории», — настороженно сказал Кузнечик. «Ах, все прощаешься и прощаешься. Ты, Олег, только не вздумай с нами попрощаться. А то ты интернат уже не первый раз вспоминаешь», — подозрительно сказала Наташа. Олег улыбнулся. 100 ночей не усну, буду думать все о нем. А о нас?» — обиженно спросил Данилка. Олег встряхнулся, встал и весело ответил. «Это само собой». Он схватил капитана Вострецова под мышки и на весу повернул его носом к часам. «Ну-ка, осенняя сказка, посмотри, сколько времени. А ну-ка, брысь домой, а то опять от сестрицы попадет». «Хе!» — сказал Данилка, демонстрируя полное бесстрашие. «А почему осенняя сказка?» — спросил Наташа. Данилка гордо объяснил. «Потому что у меня на носу целый листопад из веснушек. Не видишь? Тебе таких сроду не иметь. Ну, где уж мне?» Данилка сказал деловито. «Ладно, пойду. Мне завтра просыпаться первому. Я по квартире главный дежурный. У нас с Юлькой очередь». «Ты всегда раньше всех должен просыпаться. Ты ж барабанщик. Привыкай», — сказал Олег. Данилка сказал, что он и так привыкший, и ушел. С ним ушел и Митя. Генка забрался с ногами на диван и прикрыл глаза. «Ты что?» — спросил Сережа. «Да я про Данилку думаю, про все, что было утром, и про это. Вдруг бы ты не убрал ту железку?» Сережа поежился. Вот здесь кончается глава, мы с вами поиграем, попоем. «Синий краб», да, Саша, «Синий краб». «Листопад веснушек» красиво, совершенно верно, Тина. Это очень и очень красиво, и мне нравится «Осенняя сказка». Но с веснушками это здорово, ребят. Кстати говоря, вот почему-то, я мало чего чему завидовал в жизни, но вот веснушки — это такой класс. Очень здорово. Давайте поиграем, попоем, и потом вернемся.
Не бывает даже ни чудес на свете, для тех, кто не верит ни сам. Нет вещей, это знают даже дети, а сказки живут тут и там. Лукоморья нет, а в карте, значит, в сказку нет.
Мы продолжаем с вами. И не забудьте, что после 9 я сразу расскажу, какие у нас билеты, и предложу вам выбрать. Сегодня будет просто так. Все. А мы с вами... Что?
Прекрасно.
Прекрасно. Ты любишь, когда просто так? Ты не любишь, когда люди работают?
Нет. Ну, когда праздник. Просто...
А, ну, праздник. Да, да. Сегодня от праздника до праздника. Все очень здорово. Я надеюсь, что что в Ютьюбе вчера был мой район. И, ну, я надеюсь очень, что был. Но вроде бы был, никто не жаловался, пока я здесь рассказывал. Никто не жаловался. И эфир был в СМС-ках, никто не жаловался. И Ютьюб с Яндексом тоже были. Вчера был у нас Красносельский район. И это у нас такая будет... я бы не сказал, что это перерыв после Красносельска. У нас такие ударные были две передачи про огромные районы, богатейшие всем, Таганский и Красносельский. А у нас будут два приложения. Если кто не знает, я просто скажу, пока я буду там под сенью дерев, у нас будут два приложения. Это интервью, которые вошли как статьи в журналы, два интервью, которые взяла Лиза Аникина. Замечательные совершенно интервью. Я читал их и как расшифровки, читал. И потом, естественно, вместе с вами читал статьи, которые были в Тверском районе и в Мещанском. Так вот, у нас будет приложение к Тверскому, и это... интервью Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы, о заряде, о парке заряде. Ох, ну, Я вам скажу, Сергей Кузнецов там очень много интересного рассказывает, потому что были идеи всевозможные, такого там всего понапихать, простите меня, за этот французский язык в парке Зарядье. Во-первых, слава богу, как там абсолютно с высочайшим начальством, абсолютно, знаете, как это, как Оби-Ван Кеноби делал. Вот. Я хочу построить здесь парк. Я хочу построить здесь парк. Я не хочу ничем застраивать. Вот так абсолютно, как на Татуине, Оби-Ван Кеноби вот заставлял, говорит, нам не нужны эти дроиды. Так вот, нам нужен очень этот парк. И это была хорошая идея, потому что когда снесли гостиницу «Россия», и вот это открытое чудесное пространство получилось, я думаю, что парк как-то утопчется в нормальном смысле этого слова, а не в том, что его растопчет. И он обрастет хорошо, и это будет хорошее место. И, в принципе, мне нравится повисший над Москвой рекой мост, такой, как недомост, как Авиньонский. Почему в Авиньоне можно, но он сам разрушился. Авиньонский мост через Рону, он же идет и обрывается просто-напросто. Вот, чудесно совершенно это все. И второе интервью абсолютно страстного человека, и который делает свое дело с такой невероятной страстью, это Алексей Ретиюм, директор аптекарского огорода, который мы приготовили для Мещанского района. Рвется в бой Лиза Аникина, и вот дайте мне новые районы, вот подать еще новых Шпицрутенов совершенно, вот новые районы, дайте новые районы, вот и надо будет подумать, у кого можно взять такое интервью, чтобы сделать его статью, а потом приложением к передаче нашей. Так что будет два звуковых приложения. Я вот чуть-чуть отдохну. Так, поздравьте меня с днем рождения, просит Саша Дачник. Жена забыл. А она в машине услышит, но уже в радиоэфире, если можно, а то она ночью только прибежит. Ну, Саша Дачник, я вас поздравляю с днем рождения. Конечно, вы то, что называется сейчас просто... Ну, я думаю, что жена вам просто позвонит из машины, если может. Только не рукой телефон держать. Только если есть безручная связь. Вот. Аптекарский огород – это круто. Да, это действительно круто. И я вам рассказывал, что я очень переживал, когда он пришел в упадок. Невероятно. Пришел в упадок, и мне казалось, что он там в 80-х годах, и что мне казалось, что он погибнет просто совсем. И не будет там моей любимой ивы, этого пруда. А он расцвел. И там и ива есть чуть ли не с петровских времен. Такая уже совсем-совсем. Такая примерно похожая, знаете, на стволом своим, ну просто своей такой корявостью, скорузлостью старой, похожа на маслины, если вы видели их когда-нибудь, бывали в Гефсиманском саду в Иерусалиме, там такие маслины старые-престарые есть. И Алексей, конечно, привел, я воспрянул духом. И я знаю, как он водит по этому саду. И вот Лиза Аникина тоже была в полном восторге. И как он водит? Это человек, который знает каждую былинку там. Каждую былинку. И некоторые говорят, что а вот зачем там концерты, можно было еще там засадить, зачем эта площадка. Это замечательно, когда в абсолютно райском саду происходят концерты, спектакли, там выставки есть в помещении, там в глубине. Замечательные, очень все здорово. Так, ну что же. Гагаринский когда будет, если не секрет, я живу в нем, Роман. Гагаринский будет обязательно. Вы знаете, когда, я не могу вам сказать, наверное, не в ближайшей порции Гагаринский, по-моему, если я не ошибаюсь, там из соседних районов будет проспект Вернадского. А начнем мы, ну, сейчас пока еще выходит. Я ведь, понимаете, живу в нескольких измерениях. и скачу между этими измерениями. Это район, который вот сейчас составляются темы, организуются, раздаются авторам. Вот это одно измерение. Другой, который верстается уже, приводится в такой почти готовый вид, который я смотрю, выискиваю там блох всевозможных, что-то вот смотрю, как это выглядит, составляю, чтобы не было одинаковых разворотов даже по стилю друг за другом. Это следующее. Потом, когда мы выпускаем журнал, это еще одно измерение. И четвертое измерение – это когда нужно передачу делать по журналу. Но я несколько измерений так прошел. Это когда появляется список, это первое измерение. Хорошо. Дайте Лизе Аникиной остров Балчуг, Александра с Раужской набережной. Остров Балчуг, ха-ха. Остров Балчуг. Ну, она интервью, я с удовольствием дам, потому что остров Балчуг – это гигантская вещь и входит в разные районы. А само место – улица Балчуг, и это у нас войдет, насколько я понимаю, в Замоскворечье. Михаил пишет, лучше была бы гостиница «Россия», чем парк «Зарядье». Знаете что, Михаил, я, честно говоря, даже написал в статье. Так как там собирались построить последнюю сталинскую высотку, то ли для госбезопасности, то ли для военной промышленности министерства. Чудовищных размеров, гигантских. И очень здорово, что все время архитектор Чичулин это все время затягивал. И там не построили эту кошмарнейшую халабуду. Гостиница «Россия», которую строил тот же Чичулин, это чудовищная стекляшка, которая заслоняла свет и отражала неизвестно что за храмом Василия Блаженного. Совершенно выбивалась из всего, и у нее было единственное достоинство для меня. То, что могло быть хуже. То, что там парк, это очень хорошо. Я понимаю, конечно, но вот это, чего я очень боюсь в собственной жизни, Михаил, это того, чтобы не было стариковского «все предыдущее лучше нынешнего, а все будущее будет хуже нынешнего». Вот это так бывает далеко не всегда. Я на последний вопрос уж отвечу, раз мы тут пошли такие дела. А после 9 продолжим читать. Александра спрашивает неизменно. Я хочу ответить, куда делись Дымарский и Кузахметов? Все так плюс 18 часов. Там теперь у нас стоят дилетанты. А Кузахметова с Виталием Дымарским. Виталий Дымарский продолжает вести программу «Дилетанты» в очередь с Женей. И Дымарский и Кузахметов на «Эхе Петербурга» будут продолжать свою серию на «Эхе Петербурга». Так что, пожалуйста, я думаю, даже в других городах вы можете с помощью интернет-вещания можете запросто слушать их. Так что все в порядке. Дальше. Да, остров Балчик, так далее. Хорошо, та-та-та-та-та-та. Все, про Гагаринский мы говорили. Дымарский и Кузахметов у нас в пределе. Все, дорогие друзья, я извиняюсь, что сделал... прошу прощения, что сделал такую интермедию, но мне надо было объявить и ответить на ваши же, друзья, вопросы. Дальше у нас мы будем читать. Я хочу обратить ваше внимание на художника, который у нас на Седова. Художника Седова, который у нас... Серов, простите, Владислав Серов. Как полярный, так Седов. Все правильно. У него следующий вышел графический роман. исторический комикс. «Летчики-герои. Спасение челюскинцев». Да, ты помнишь, Света, и все помнят Беринга его. Беринг, замечательный у него был Беринг. И мне особенно, как у любителей, мне понравились прорисованные им корабли. А теперь мы будем не только корабли, но и самолеты у нас там замечательно прорисованы. Мы поговорим и о челюскинской эпопее, спасении челюскинцев, о летчиках-героях, тех, кто получили героя и не получили героя, к сожалению, за свои подвиги в спасении челюскинцев. Мы поговорим и о графическом романе его тоже. Все, спасибо. Мы через 5 минут продолжаем чтение. Ну вот, мы начинаем новый час. И чтобы попрощаться с прошлым часом, я скажу, что не по субботам 18 на «Эхо Петербурга» будет Кузахметов с Дымарским в другое время, потому что в это же время какой-то из месяцев, будет месяц через месяц, будет Виталий Наумович Дымарский в «Дилетантах». Это не будет перекрываться. Так сейчас составляется программа «Эхо Петербурга», так что вот вы за ней, пожалуйста, следите, мы тоже последим и скажем, как только все узнаем. Билеты, очень важно. У нас 28-го в 20 часов в соборе святых Петра и Павла в Старосадском будет реквием Моцарта. Солист, хор и оркестр будет. Это действительно шедевр, стоит послушать. 28-го в 20 часов в соборе святых Петра и Павла. 27-го сегодня, да?
Да.
Просто сегодня. Кто готов сегодня... Новый год в Нью-Йорке, но в Нью-Йорк не надо лететь, а в собор святых Петра и Павла можно прийти просто-напросто. Дальше. Штраус-гала. Штраус-гала – это 31 декабря. Но вы успеете, потому что это 16 часов, вы успеете домой на Новый год, но зато у вас будет вальс в голове, замечательно. Итак, Штраус-гала в 16 часов в соборе святых Петра и Павла. 1 января. Тяжело, но не рано. 19-го в 19 часов. В 19 часов концерт органной музыки. Первый день Нового года. И здесь все-таки уникальный орган. И его стоит послушать. 1 января, да. Ого-го. Так. И что еще? Орган и саксофон 2-го. Орган и саксофон в соборе святых Петра и Павла. Вот так вот у нас это и пойдет. Ну, хочу билеты. Ну, можно ведь смс-ку прислать. СМС-ку. А теперь я смотрю. Так. Да. На 31-е Паша. Это у нас 553-й, если я не ошибаюсь, да? Дальше. На 27-е у нас кто пойдет, Таня или Настя? Вот. Это 552-я. Дальше мы смотрим. На 31-е уже проиграли, да? Так. Так, третьего... Нет у меня третьего. Нет у меня. Так, 31. 1 января. Да. Это Катерина у нас. Это 559-я СМС-ка. Так. На первое. Второе у нас осталось еще или нет?
Осталось, да.
Второе еще.
И 28-е.
Второе и 28-е осталось, да? Угу. Вот, пожалуйста, на второе Анна пойдет. Это 568-я СМС-ка. И на 28-е осталось?
Да.
На 28-е пойдет у нас Светлана. Пойдет Светлана, это 572-я СМС-ка. Все. Вот, очень много было заявок от вас, но я выбирал первых. Читаем дальше. Глава 4. До угла все шагали вместе. Было морозно. Олег потер перчатками уши и жалобно сказал: «Ранние весенние рассветы, теплый вечер марта, где ты, где ты?» Я объяснил: это я в юности сочинял, в Лермонтовы метил, увы. На углу они разошлись, Наташа и Олег направились прямо, Сережа и Генка помахали им вслед и свернули на Октябрьскую. Почти сразу же у яркой витрины магазина одежды Генка остановился. «Как-то все вместе сложилось», — немного растерянно проговорил он. «И тревога утром, и разговоры, и Данилка, и вот еще, смотри». Он долго шарил за пазухой и вытащил помятую бумагу. Это был сложенный в несколько раз листок из иностранного журнала. «Вот», — повторил Генка, расправил в ладонях лист и поднес ближе к свету. На листе напечатан был крупный снимок. На брусчатую мостовую ничком упал мальчик, он лежал головой к зрителю, одна рука согнута, другая брошена вперед, волосы, просвеченные солнцем, разметались по камням, фото было отчетливым. Каждый волосок был виден, и казалось, что ветер их шевелит. Но особенно четко выделялась на камнях цепочка выбоин, протянувшаяся у головы мальчишки. Видно, только что хлестнули по брусчатке пули. С отчаянной ясностью вспомнил Сережа свой давний сон про знойный враждебный город, про пулеметы на бастионах и убитого мальчишку. И сам будто ощутил сквозь рубашку твердость горячих камней на мостовой. «Чили?» — спросил он. «Конечно», — откликнулся Генка. «А журнал из Перу Саше прислали, а снимок перуанский журналист сделал в Сантьяго. Вот я все и думаю, он или не он?» «Кто? Ты не помнишь?» Генка прикусил губу, расстегнул пальто, полез в карман куртки, достал маленькую фотографию. И Сережа сразу вспомнил с фотоснимка, весело смотрел маленький светлоголовый, похожий на Митьку Кольцова, чилиец Алехандро Альварес Риос. Генка положил фотографию на журнальный лист, сказал тоскливо: «Вот все думаю, он или не он?» «Почему он?» — беспомощно сказал Сережа. Было что-то щемящее, до дикости несправедливое в этом сочетании. Живое лицо мальчика и рядом брошенное на камни, пришитое к ним пулями маленькое тело. Словно защищая Генку от беды, Сережа повторил: «Ну почему обязательно он? Лица-то не видно, только волосы похожи». «И рубашка», — прошептал Генка. «Еще смотри». Он коснулся ногтем воротника у Алехандро. Там в уголке белела капелька непонятного значка. И на большом снимке там тоже. Угол воротника выбился из-под щеки, и на нем виднелся белый кружок. «Ну и что? Просто совпадение. Разве не может быть совпадение?» — спросил Сережа. «Да может», — сказал Генка. «Все может. Только от этого не легче». «А почему ребятам не показал?» Генка шевельнул плечом. «Ну, как-то жалко стало, его жалко. Он лежит убитый, а все смотреть будут. Сравнивать, он или не он, будто если не он, то можно и не очень жалеть. Эх, так нельзя». Сережа молча кивнул. Мелкие-мелкие снежинки падали на журнальный лист, на фотографию чилийского мальчишки. Падали и не таяли. Из-за стекла витрины глупо таращилось на ребят семейство дурацких красных манекенов. Папа, мама и дочка. Все в разноцветных спортивных костюмах. Сережа сердито встал к ним спиной. Кузнечик все еще держал перед собой снимки, будто не решался оторваться от них. И сказал тихо-тихо: «Когда смотрю, хочется отомстить. Будто кого-то из наших убили. Митьку или Данилку, или еще кого». «Да», — сказал Сережа. Генка помолчал, сдул с листа снежинки и медленно проговорил: «Смотри, он упал, как барабанщик, только барабан вперед укатился, и его не видно. Барабан сорвался с ремня, упал на бок и, глухо гремя на камнях, покатился навстречу солдатским сапогам. Очередь из пулемета ударила в него, вспорола и отшвырнула на край мостовой. Мелко брызнули осколки камней, и запутались в волосах упавшего Данилки. Генка опять сдунул слежинки и проговорил. Данилка сказал: «Мне просыпаться первому. Мне эти слова как строчка из песни запомнились. Я, наверное, сочиню песню про барабанщиков. Она из сегодняшнего дня сама получается». И, глядя на журнальный снимок, словно читая подпись под ним, Генка хрипловато стал говорить: «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми, лишь только рассвет забрежет в серой весенней дали». Он переглотнул, помолчал и, будто рассердясь на себя за смущение, за хриплость, сказал негромко, но ясно: «Это неправда, что маленьких смерть настигает реже, ведь пулеметы режут часто у самой земли». В Сереже словно откликнулась музыка, суровый какой-то твердый марш, когда все барабанщики медленно поднимают и разом опускают палочки. Он ничего не сказал. Он вдруг сообразил, что кузнечик держит лист голыми руками, без варежек. Пальцы у Генки стали белые, как деревяшки. Сережа скинул перчатки, осторожно взял бумагу, свернул ее и сунул Генке в наружный карман, сложил вместе Генкины застывшие ладошки, зажал их в своих горячих ладонях. «Пошли!» И повел кузнечика согревая его пальцы. Генка послушно, как маленький, шел рядом. Сережа сказал: «А ты говоришь, Саша, Саша, значит, ты сам песни придумываешь?» Генка покачал головой: «Нет, это Саша, Саша. А я сегодня первый раз. Если у меня не получится, Саша поможет, чтобы до конца. Он мне в любом деле помогает». «Эх, мне бы такого брата», — сказал Сережа. Гелка улыбнулся и доверчиво проговорил: «Я его как тысячу братьев люблю. Один раз я даже подумал, знаешь что, если бы с Олегом что-нибудь случилось, Саша мог бы стать у нас командиром». Сережа даже выпустил Генкины ладони. «С Олегом? А что с ним может случиться?» «Да нет, я просто так. У Саши времени нет никогда. Просто они с Олегом чуть-чуть похожи. Возьми мои перчатки, они нагретые», — сказал Сережа. «А с Олегом, с Олегом, ничего с ним случиться не должно». И он вдруг понял, почему сегодня утром проснулся с тревогой. Из-за Олега. У того слишком часто теперь бывало хмурое и озабоченное лицо. Глава 5. Несколько дней в отряде ждали неприятностей со стороны домоуправа Сыронистского и его союзников. Но прошла неделя, и все было спокойно, и ребята решили, что противник не захотел больше связываться с Испадой. Жизнь потекла как прежде. По вторникам и пятницам тренировки, по средам линейки, по выходным съемки фильма, а в другие дни и утром, и вечером Испада жила просто так. Прибегали те, кто был свободен, а дело всегда находилось. Все было бы хорошо у Сережи, если бы не этот чертов Димка. Видно, осталась у него обида. Нельзя сказать, чтобы он открыто злился на Сережу или не замечал его, но лишний раз тоже не взглянет и хорошего слова не скажет. Не то, что раньше. А может быть, Сереже просто казалось? Дело решил сам Димка. Вот все-таки молодец. Он встретил Сережу после занятий в раздевалке, когда рядом никого не было. Стал Димка перед Сережей, как тогда при первой встрече в лагере, заложил пальцы за белый ремень, слегка наклонил голову к плечу и спросил то ли с досадой, то ли с сочувствием: «Че ты на меня все время такими глазами смотришь?» Сережа смутился и потому огрызнулся: «Какими такими?» «Да вот такими!» Димка сложил пальцы колечками, показал, что глаза у Сережи большие и круглые. Затем добавил, не отводя взгляда: «Я же виноват, не ты!» «Что-то я тебя не понимаю», — сказал Сережа.
В Димкиных глазах мелькнуло возмущение. Сережа почувствовал, хитрить стыдно и бесполезно. «Если виноват, зачем дуешься?» — спросил он. Димка стал смотреть в сторону. «Я не дуюсь». «Ну, злишься. Получается, что мы с тобой поссорились». «Я не злюсь». «Ну, обижаешься?» «Да не обижаюсь я», — сказал он с упрямой ноткой. «Не ври, я же знаю, что ты тогда обиделся». Димка крутнул головой и все так же, глядя в сторону, проговорил. «Это тогда, сначала». «Сначала, а потом тоже». Димка глянул из-под лобья быстро и серьезно. «Не-а». «Нисколько?» — осторожно спросил Сережа. «Маленько. А сейчас уже нисколько». «Правда?» — Димка кивнул. Теперь он опять не отводил глаз. «Ну тогда... что?» — спросил Сережа. «Что?» — спросил Димка. И во взгляде его мелькнула веселая искорка. «Тогда, значит, мир?» «Ага», — сказал Димка и улыбнулся. «Ну?» — произнес Сережа и протянул руку. Димка далеко отвел свою ладошку и с размаха уложил ее в Сережину ладонь. Он теперь смотрел совсем открыто и улыбался, как всегда, как раньше. Это был, наконец, обычный, настоящий Димка. И Сережа ощутил горячий прилив благодарности к нему. Он был готов теперь для Димки сделать все, что угодно. С третьего этажа прыгнуть, кинуться в бой. Хотя виноват-то был все-таки этот обормот Димка, а не он, Сережа. И если Димку угораздит опять опоздать на вахту, не миновать ему новой нахлобучки. Вместе с Димкой и кузнечиком они отремонтировали пенопластовый замок. Его нужно было снять на кинопленку в лучах сильных фотоламп на фоне косматых снежных облаков. Почти в сумерках на экране зрители увидят красивую белую крепость, в которой укрылся от врагов и ночной непогоды хитроумный кардинал Ришелье. А там он строит козни против трех мушкетеров и маленького их товарища Д'Артаньяна. В небольшом французском городке на берегу реки, по которой ходили дымные пароходы, жил-был веснущатый и лохматый мальчик Андре. А попросту говоря, восьмилетний Андрюшка. И жилось ему не очень-то весело. Мальчишки дразнились, потому что рыжий. Тетушка за каждый пустяк ставила в угол и не давала компота. А школьный учитель, месье де Раздолбон, придирался и делал в дневнике дурацкие записи. И однажды Андрюшка обиделся. Не так, как раньше, не на минуту, а крепко и навсегда. Он решил бросить дом и уйти в мушкетеры. Андрюшку долго уговаривали не делать глупостей. И тетка, и учитель, и даже мальчишки, которые осознали свое неправильное поведение, обещали больше не дразниться, а мсье де Раздолбону посадить в портфель живую крысу, чтобы он тоже перевоспитался. А Андрюшка не отменил решение. Напрасно ему говорили, что мушкетеров сейчас и на свете нет, что водились они раньше, в другую эпоху, и даже в других местах Андрюшка знал, что мушкетеры есть, потому что недавно видел их сам, когда стоял в углу и украдкой подглядывал на экран телевизора. Все, что показывают по телевизору, есть на самом деле. Не будут же взрослые люди валять дурака. Андрюшка готовился к походу всерьез. Воткнул в берет большое куриное перо, приделал к старым валенкам отвороты и жестяные шпоры, из толстой проволоки и консервной банки смастерил длинную шпагу. Лошади у Андрюшки не было, и он взял березовую палку, а к ней приделал конскую голову из картона. «Ну, скачи, скачи!» — сказали ему. «Далеко не уедешь, к ужину все равно вернешься, только людей насмешишь». И Андрюшка, правда, смешил. Когда проявили первую пленку и запустили кинопроектор, все просто лежали от хохота. Маленького Андрюшку Д'Артаньяна играл настоящий Андрюшка, Гарц. Он был на 3 года старше своего героя, но это ничуть не мешало. Невысокий, щуплый, в своем дошкольном костюме, из которого не очень даже и вырос, а Андрюшка вполне сходил за восьмилетнего. А играл он как артист. Это все сказали, когда выбирали человека для главной роли. Даже Данилка уступил, хотя сам сначала метил в Д'Артаньяна, говорил, что пускай фильм не цветной, но рыжего должен играть рыжий. На длинной бумажной ленте нарисовали дорогу с деревьями, каменными горбатыми мостиками, мельницами и старинными островерхими домиками. Эту ленту засняли на кинопленку, а потом на фоне белой стены сняли на ту же пленку скачущего Андрюшку. Это называлось комбинированная съемка. Получилось, что Андрюшка скачет по дороге. Ну, совершенно невозможно было без смеха смотреть, как лихо несется он на березовой палке лошади, как взбрыкивает по жеребячьи худыми ногами, на которых болтаются валенки со шпорами, как уговаривает своего коня перепрыгнуть через канаву, а когда конь отказывается наотрез, закидывает палку на плечо и пешком бредет в обход. Кто хочет, тот добьется. Скакал-скакал Андрюшка и все ж добрался до старой Франции, а там в таверне жареный петух повстречал Атоса, Портоса и Арамиса. Поиграем, попоем, и после новостей мы опять будем читать.
Я дикий кот, мой первый ход, последний ход, я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. В очках ночной кошмар. Один прыжок, один удар. Мне ни к чему второй заход. Я не люблю тянуть хвоста за кот. Оговорился. Лишь раз я быстро и смел. Собаку я на этом съел. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота. Мяу-мяу-мяу-мяу. Лохвост.
Мы продолжаем. Спасибо Алексею, который прислал смс-ку, что вот этой песней нам подниматься первыми с Владиславом Петровичем прощались в храме тогда, когда он не так давно умер. Тот поздравляет друг друга и нас, спасибо вам большое, с наступающим Новым годом. Говорят, так скромно говорят, чтобы он был хоть чуть-чуть лучше, чем этот. Вы знаете, быть лучше, чем этот, это очень простая задача. Вот стоит только вот одну потерять какую-нибудь гадость, которая случилась в этом году, и он будет лучше уже. Он будет сразу лучше. Бог его знает. Вот всегда папа один тост поднимал, чтобы не было хуже. Вот, всегда. И так ухмылялся. Вот. Итак, в таверне «Жареный петух» Андрюшка повстречал Атоса, Портоса и Арамиса. Сначала доблестные мушкетеры не приняли всерьез храброго малыша. Они долго хохотали, когда Андрюшка попросился к ним в товарищи. И было очень смешно, как Андрюшка пытался доказать, что он уже большой, показывал шпагу и шпоры, а потом стал не только смешным. Андрюшка сделался похожим на растрепанного, но боевого петушка. Олег снял крупным планом его лицо, и на экране все увидели Андрюшкины глаза. Это были глаза обиженного мальчишки, над которым хватит смеяться. Лучше не надо смеяться. Себе дороже. Андрюшку с размаху рубанул шпагой по столу и швырнул под ноги мушкетерам берет. Через полминуты господа мушкетеры убедились, что проволочная шпага совсем не шуточное оружие. От полного конфуза их спасло только нашествие кардинальского патруля. Вот тут-то мушкетеры и Андрюшка объединились и всыпали гвардейцам перца и соли. И все сразу забыли о нелепых Андрюшкиных валенках, о плаще из теткиной косынки, о детском бантике у воротника, когда мушкетеры вручили ему боевую шпагу. Было совсем не смешно, а было здорово, как он взял и стиснул клинок. Но это лишь начало фильма. А впереди еще съемки, длинный рассказ о приключениях мушкетеров, Андрюшки и короля. У семилетнего короля жизнь тоже была не сахар. Кардинал, очень похожий на месье де Роздальбона, каждый раз изводил его длинными лекциями о хорошем поведении, а мамаша, королева, весьма напоминающая Андрюшкину тетку, чуть что лупила его величество длинным веером и ставила в угол. Там среди сырости и паутины висела специальная доска с надписью «Угол для его королевского величества». Долго терпел маленький король эти безобразия, но когда подлый кардинал украл любимую королевскую игрушку «Заводной паровоз», терпение Людовика лопнуло. Он тайно позвал мушкетеров и запросил помощи. Вот тогда-то все и началось». Короля поручили играть маленькому Вадику Воронину. У него это получалось. Генка Кузнечиков взял роль Арамиса, а Алешка Смирняков Атоса, а Володя Огоньков Портоса. Учителя де Роздальбона и коварного кардинала играл один человек, Валерик Воронин, а роль королевы и Андрюшкиной тетки пригласили исполнять Наташу. Ну, кого еще? Наташа сначала согласилась, но тетка и королева получались у нее слишком добрыми. Сразу было видно, что она обижает ребят не по правде. Сережа сказал Наташе: «Меня все время воспитываешь, а тут не можешь». «Тебя за дело», — огрызнулась Наташа. «А Вадика и Андрюшку жалко». И вдруг предложил свои услуги вечный неудачник Андрей Ткачук. Вот тут ему повезло. Едва он напялил длинное платье с оборками, надел жестяную корону и заговорил голосом старой дамы, все поняли: вот это то, что надо. «Ваше Величество», — поджав губы, произнес Ткачук, «у вас опять порваны штаны, фи. Пусть Ваше Величество изволит встать в угол и не выходит, пока Мое Величество не изволит разрешить. А то как врежу веером, будешь знать, обормот!» Наташа уступила корону и осталась заведовать костюмами. Сережа тоже не снимался, и ему нравилось возиться с пленками, устанавливать декорации, проводить репетиции, схваток между гвардейцами и мушкетерами. А играть кого-нибудь он, по правде говоря, и не решился бы. Как-то стеснялся. Снимали трех мушкетеров только по воскресеньям. В другие дни было нельзя. Ребята учились в разные смены, и всех не соберешь. Ждали весенних каникул, а еще больше ждали лета, потому что многие сцены снимать надо было на натуре, в саду, который изображал дворцовый парк, и на берегу пруда, будто на берегу моря. Была у Олега мысль договориться, чтобы на втором этаже освободили кладовые, а помещение отдали ребятам, тут вполне можно было устроить библиотеку, а главное — кинозал. «Мы бы всех окрестных ребятишек, например, у мушкетеров собрали», — говорил он, «а потом устроили бы регулярные киносеансы. Мультфильмы у нас есть, могли бы и сами еще что-нибудь снять, и библиотеку для всех открыть можно». Скоро известие о ребячьем кинотеатре разлетелось по ближним дворам и школам. Ленька Мосин сообщил: Лысый говорит, что его парни будут всех караулить и лупить, кто к нам станет ходить. «А вы что?» — с интересом спросил Олег. «Мы с Гарцем его 3 квартала гнали», — объяснил Мосин, — «до самого дома. А там его мамаша выскочила. У нее голос, как у динамика на вокзале». После стычки с домоуправом о верхнем этаже перестали мечтать. Но кино можно показывать и в спортзале, а книги держать в кают-компании. Однажды, уже в марте, после удачной съемки, Сережа, Генка и Митя остались, чтобы убрать декорации и рефлекторы с фотолампами. «Если так дело пойдет, в июне кончим». «Да, Олег», — сказал Сережа. «Может быть», — откликнулся Олег рассеянно. «Почему может быть? Летних съемок всего неделю, если каждый день снимать». «Не наделали бы нам к июню пакостей», — хмуро сказал Олег. Мысль, что бухгалтерия важнее эспады, до сих пор сидит в голове гражданина Сыронисского. «Вчера опять звонил. Грозил устроить ремонт. Знаю я этот ремонт. Для нас он и полкило краски не дал бы. Втащит свои столы и устроит контору». «А мы их не пустим», — сказал Митя. В гвардейском плаще и шляпе с перьями он выглядел очень по-боевому. «Маляров сюда ни за что нельзя пускать», — поддержал кузнечик. «Лучше сами все покрасим, а то они стены замажут, а здесь вон сколько нарисовано». «А этот Сыронисский самый главный начальник, что ли?» «Да нет, конечно», — устал, — сказал Олег. «Но вредный он. Да черта! Особенно если кто-то слово ему поперек скажет, а тут еще у него объявились союзнички». «Это кто?» — встревожился Сережа. «Ну, те 2 дамы, которых я не пустил на занятия, ходят и везде капают. Ах, чем они там занимаются, если даже посмотреть нельзя? Ах, чему их там учат? Ах, мы тогда к окнам пошли, а окна все одеялами завешены, ни одной дырки. Скрываются они от людей». «Это когда мы с утра пленку просматривали». «Так они просто дуры», — сказал кузнечик. «Это ты понимаешь, что дуры, а они про себя говорят, что они очень полезные, о воспитании заботятся». «А чего им от нас надо?» — спросил Митя. «Даже непонятно». «Холера их знает», — в сердцах сказал Олег. «Есть такой тип людей — склочники. Понять склочника невозможно. Пишет жалобы, шепчет, говорит гадости. Вроде бы и себе никакой пользы, и людям жизнь портит. Ну, мадам Сенцова, та хоть понятно, почему жалуется. А что Сенцова?» — спросил Сережа. Олег досадливо поморщился. «Не хотел я рассказывать. Ну, ладно. В конце концов, это всех нас касается. Дело в том, что эта мама Сенцова никак не успокоится. Сначала она своего сына потащила в поликлинику. Дайте, мол, справку, что мальчика избили. Это когда ты, Сергей, палкой врезал ему в темном переулке. Но в больнице никаких следов избиения не нашли. Тогда она кинулась в милицию. Начала рассказывать, что в эспаде учат запрещенным приемам драки. Иначе, говорит, как мог этот хулиган Каховский отмахаться от 3 подростков и свалить взрослого человека? Имейте в виду не взрослого бандита, а взрослого человека». «Ай-яй-яй, Сережа», — сказал Генка, — «как же это ты? Нехорошо так со взрослыми». Олег усмехнулся и продолжал. «В милиции говорят, правильным там приемом учат, а ваш сын пусть не знакомится с жуликами». Она и завелась. Еще одну жалобу более высокому начальству. Дошла до какого-то майора. Тот слегка испугался, и вдруг в эспаде и правда что-то запрещенное. Пришлось мне давать объяснение. Целый протокол. Разобрались». Она дальше пошла в районо, и там ей повезло. «Как?» — хором спросили Сережа, Генка и Митя. «Есть там инспектор по внешкольным учреждениям. Фамилия у него Стихотворов. Отнесся он к мадам Сенцовой с большим сочувствием. А дело в том, что в январе на учительской районной конференции выступал и проехался по его работе я». «Ну, в самом деле, с одной стороны, он требует работайте с трудными подростками, а с другой заявляет, двоечников к занятиям в клубах и секциях не допускать. Если хотят заниматься, пусть исправят оценки. А где ему руководители клубов найдут трудных подростков с 5 в дневниках? Вот я об этом его просто и спросил». «А кто такие трудные подростки?» — спросил Генка. «Вот мы трудные?» «Труднее некуда», — сказал Олег. «Особенно Каховский. Драку затеял в переулке с целой компанией. А ведь знает, что драться нехорошо». «Больше не буду», — сказал Сережа. «Ты расскажи дальше про инспектора». «Бывал... вызвал он меня, и давай беседовать». «Вот видите, вы других критикуете, а на вас тоже жалуются». Объяснила я ему, кто жалуется и почему, а он опять: «Да, конечно, однако общественность вами недовольна». «Снова объясняю, что за общественность и почему недовольна», — выслушал он и говорит: «Я понимаю, но...» И после этого «но» опять повторяет все то, про что я ему два раза объяснял. «Хоть лоб расшиби о стенку». А потом вспомнил Сыронисского. «Вот и дом управляющий говорит, что ваши мальчики ведут себя вызывающе». Я ему говорю: «Ведь один из этих мальчиков из-за Сыронисского пострадать мог. Он мог даже погибнуть. Что же им, расшаркиваться надо было? Мальчик на посту стоял, флаг охранял, а эти люди буквально ворвались в отряд. А он знает что? Кто там врывался? Кому нужен ваш флаг? Для вас важнее всего игрушки, а люди взрослые заняты взрослым делом». Олег улыбнулся, щелкнул пальцами, потом сказал: «Дотянулся я тут до телефона и позвонил в райком комсомола. Попал прямо на первого секретаря, на Володю Самсонова, и говорю: объяснить товарищу инспектору, по внешкольным учреждениям можно ли считать игрушкой флаг пионерского отряда? И можно ли хватать и выкидывать за дверь пионера, который стоит на посту флага?» «Он объяснил?» — с радостным нетерпением спросил Митя. «Объяснил. Володь такие вещи объяснять умеет, он сам был вожатым. Но нельзя сказать, что товарищем Стихотворовым мы расстались с друзьями». «А что он может сделать?» — спросил Сережа. «Да кто его знает? Боюсь, что он и Сыронисский, и Сенцова, и эти дамы из уличного комитета — просто одна компания». «У нас ведь тоже компания, ничего не слабенькая», — сказал Кузнечик. «Без боя не сдадимся». «А чего нам сдаваться? Мы же правы», — сказал Митя. Глава шестая. Случилось чудо. Сережа получил 5 по алгебре. Весь класс ломал голову над хитрой задачкой, а Сережа присмотрелся и увидел, что задачка-то совсем простая. Только решать ее надо не так, как прежние, а другим способом. Он так отчаянно запросился к доске, так затряс рукой, что Антонина Егоровна взвела брови и почти простонала: «Каховский, что с тобой? Ну ведь совсем просто, как 2×2!» На доске он писал быстро и с таким треском, что осколки мела сыпались, как скорлупа ореха. А орехом была задачка, которую Сережа, бум, расщелкал. Антонина Егоровна торжественно внесла 5 в клетку классного журнала. Эта 5 придавила и заслонила чахлые 3 и подлую 2, полученную 2 недели назад. Сережа вернулся на место, как после трудной и блестящей победы на фехтовальной дорожке. Кузнечик обернулся, мигнул ему и показал большой палец. Мишка Маслюк, недавно перебравшийся на парту к Сереже, грустно сообщил: «А я все равно ничего не понял». Антонина Егоровна вдохновенно заговорила о том, как много значит в математике интерес и старание. «Вот Каховский всегда утверждал, что у него нет математических способностей, а сегодня заинтересовался необычной задачей, сделал усилие и... Каховский, ты меня слушаешь?» Сережа не слушал. Дверь класса была приоткрыта, и в ней стоял Василек Рыбалкин по прозвищу Негативчик, сокращенно Нега, Данилкин барабанщик. Удивительное, большеглазое создание со светлой пушистой головой и постоянно загорелым лицом, как портрет на негативной пленке. Что он здесь делает? Во-первых, он учится в ту же смену, что и Сережа, значит, должен быть на уроках. Во-вторых, он из другой школы. В-третьих, он вообще не должен быть ни в какой школе, а обязан сидеть дома, потому что у него ангина. Василек встретился глазами с Сережей, поманил его ладонью и отступил за дверь. «Антонина Егоровна, разрешите выйти?» Что с тобой? Ну, очень надо. Ты что, переволновался у доски? Ну, иди, пожалуйста. Встревоженный взгляд кузнечика. Что? Ответный взгляд. Не знаю. Кажется, тревога. Нега ждал у двери. Сиплым от простуды голосом сказал. Мой велосипед внизу в коридоре. Отряд громят. Жми. Там Митька. Данилка научил своих барабанщиков говорить коротко и четко. Олег научил фехтовальщиков эспады действовать быстро. Уже на Октябрьской улице на спуске, замирающем от тревоги и скорости сердцем, Сережа сообразил. Правую штанину он ничем не защемил. Если попадет цепь, будет много грохота. Но скорость не снизил, все обошлось. Один из слесарей отдирал от стены доски стеллажей. Другой срывал дополнительную электропроводку, которую ребята протянули для освещения во время киносъемок. Еще двое рабочих вытаскивали декорации и вносили столы и шкафы. Они подошли к двери кают-компании и хотели взять фанерную спинку королевского трона, стоявшую у косяка. «Назад!» — сказал Митя Кольцов. Он стоял на пороге кают-компании, загораживая дверь. Кулаками упирался в косяки. В левом кулаке была зажата рапира. Митя держал ее за клинок под рукояткой концом вниз. «Ну-ка ты подвинься», — хмуро сказал небритый дядька и потянулся к декорации. Митя не подвинулся и вообще не двинулся с места. «Назад!» — четко повторил он. «Отойди, отойди», — поспешно сказал дядьке, домоуправ Сраницкий. «Не трогай, это потом. Опять скажут, что мы на детишек бросаемся». Слесари ухватили фанерную колонну дворцового зала и поволокли к выходу. «Назад!» — сказал Сережа, появляясь на пороге. Слесари нерешительно остановились. Один все-таки сказал: «Отойди с дороги, Малевка». Сережа только что прошел мимо сваленных в грязь у крыльца декораций, над которыми ребята трудились больше месяца. Увидел грязные следы сапог на полу в коридоре. Заметил царапины на разрисованных стенах спортзала от острых углов домоуправленческой мебели. Вырванные с гвоздями полки, сорванные провода, а тут еще Малявка. Он ощутил такую злость, какой не чувствовал никогда в жизни. Он даже испугался. Испугался, что забудет обо всем на свете и сделает что-то страшное. Стоп. Стоп. Так нельзя. Нельзя забывать одного, что ты капитан эспады. Надо отдышаться, надо сосчитать хотя бы до 10 и обратно 5, 4, 3, слегка сбивчиво, но уже почти спокойно он сказал: «Кто вас сюда пустил? Вы находитесь на территории пионерского отряда «Эспада». Прекратите погром». Сраницкий повернулся к человеку с приветливо скучным лицом и большой нижней губой. «Видите, товарищ Стихотворов, так они все и воспитаны». Тот сокрушенно покачал головой. Видимо, соглашался, что воспитаны кошмарно. «Между прочим, — сказал Сараниский Сереже, — ты бы постеснялся. Это товарищ из РАЯНО». «Между прочим, догадываюсь, — резко ответил Сережа. — Странно, что он разрешает вам громить пионерский отряд. Это не погром, а подготовка к ремонту. В ваших же интересах, — сладко сказал инспектор Стихотворов. — Я вижу, — сказал Сережа. Он повернулся к Мите. — Ключ от компании у тебя?» «В кармане, — откликнулся Митя, продолжая загораживать дверь. — А где Олег?» «В институте задержался. Я уже позвонил». Сережа ушел из прохода. «Пусть уносят колонну, не в ней дело». Он подошел к Мите и заградил его. «Запрись изнутри, — велел он. — Набери по телефону 02... «Вызови милицию. Скажи, взрослые громят пионерский клуб». «Я уже вызвал», — сказал Олег. Он стал в дверях спортзала, запыхавшийся в расстегнутом пальто. За ним стояли Василек Рыбалкин, Рафик Сараев, Данилка и Гейка с двумя портфелями, своим и Сережным, и Генка. Видно, понял кузнечик, что сегодня уже не быть им с Сергеем на уроках. «Я вызвал милицию», — повторил Олег. «Сейчас приедут». Потом он обратился к Сараницкому. «Конечно, я знал, что вы способны на всякое хамство. Но не думал, что осмелитесь на такую открытую наглость». «Я не понимаю», — начал Сараницкий. «Я тоже не понимаю. поддержал инспектора стихотворов. Вы заняли странную позицию, Олег Петрович. Все происходит совершенно законно. Подлость по отношению к детям не может быть законной, сказал Олег. Стихотворов оскорбился. Вы все-таки выбираете выражение. А что? Я не точно выразился. Воспитатель, сказал Сыроницкий. Олег спросил у Сережи. Никого из вас не задели? Никого, уверил Сыроницкий. Это они успели всем нагрубить. А мы к вашим воспитанничкам даже не подходили. Упаси Господи, себе дороже. Олег усмехнулся. Вот именно. Постукивая каблуками, вошел смуглый, похожий на кавказца, лейтенант и два милиционера. Не обращаясь никому в отдельности, лейтенант спросил, что случилось? Сыроницкий подкатился к нему колобком. Дом управления намерено проводить в помещении ремонт в соответствии с утвержденным графиком, а руководитель детского клуба всячески препятствует, настраивает ребят. Дело доходит до вооруженного сопротивления. Насчет вооруженного сопротивления лейтенант пропустил мимо ушей, слегка поморщился и спросил у Олега, вы руководитель клуба? Да. Разве вопрос о ремонте с вами не согласован? Конечно, нет. Какой может быть ремонт в разгар занятий с ребятами? Речь идет не о ремонте. Они просто хотят вытряхнуть нас и устроить здесь бухгалтерию. Лейтенант вопросительно повернулся к Сыроницкому, и тот поспешно сказал, «Мы дали это помещение для клуба временно по просьбе райкома комсомола, но вопрос о бухгалтерии еще не решен окончательно. Ну, пока мы собираемся просто ремонтировать». Лейтенант окинул взглядом помещение. «Если вопрос не решен, почему сюда вносят столы и шкафы?» Сыроницкий слегка обиделся. «Простите, это уж наше дело. Шкафы для хранения кисти и красок, столы вместо стремянок для штукатуров». «Чушь какая», — сказал Олег. Ребята подошли к нему и стали сзади полукругом. Только Митя остался на посту у дверей. Вот здесь мы с вами прервемся, и уже в следующем году, который наверняка будет лучше, чем этот, мы с вами продолжим наше чтение.
Нравятся птички и рыбки, веселая трель ручейка. И я не могу без улыбки смотреть на полет мотылька. Здесь ждет вас ужин и ночлег, я печку истоплю. Дайте мальчик. Я очень люблю. Над кровлею старой избушки струится дымок голубой. Ко мне как живые игрушки. Приходят зверюшки гурьбой. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. Ведь мальчик и девочек я очень люблю. Я с детства дружу с Белоснежкой. Все знают мою доброту. Спеши ко мне, путник, не мешкай. Я чую твой дух за версту. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. Ведь мальчик и девочек я очень люблю. Ведь мальчик и девочек я очень-очень-очень-очень-очень люблю.